Демократия или плутократия? Любимая присказка депутатов. Глупый и неопытный кандидат на выборах тратится, умный и опытный на выборах зарабатывает. Демократия? Все могут избирать и быть выбранными? Формально – да. Но с самого начала в парламенте огромное значение имели деньги. Мало того, что существовал имущественный ценз, право избирать имели не все, а уж тем более не все могли избираться. Так еще и шел подкуп избирателей. Увы, это не изобретение современных политтехнологов. Поэтому сознательно дам небольшой экскурс в историю родины парламентаризма – Британии. Итак, голос избирателя уже в 15 веке был капиталом, который нетрудно было превратить в наличные фунты и шиллинги. В 18 веке в Британии говорили, что цена голоса избирателя установлена с такой же точностью, как на хлеб или на землю. В среднем место в парламенте в первой половине 18 века можно было купить за 1-1,5 тысячи фунтов стерлингов. Это была огромная сумма по тем временам. Однако инфляция, и к концу 18 века цена на депутатство возросла до 5 тысяч фунтов. Во времена промышленной революции стало больше тех, кто обладал значительными капиталами. Они не пользовались политическим влиянием, а покрасоваться в парламенте хотели. Все логично, спрос определяет предложение. Но это мы про простую продажу своего голоса за деньги. Обычнейшая сделка, не более. Один английский избиратель XIX века описывал, что он, как и каждый голосующий, опускал бюллетень в одно отверстие в стене, а через другое получал соответствующую сумму. Удобно. Иногда удавалось купить избирателя и дешевле, за халявную выпивку и еду. Лорд Рассел уверял в конце XIX века, что спаивание избирателей – это типичная сторона английской демократии, которая резче всего бросается в глаза чужестранцам. Поначалу покупку голосов еще как-то маскировали. Например, кандидаты в депутаты парламента или их агенты покупали у избирателей ничего не стоящие подержанные вещи за несоразмерно большие деньги. Бывало, платили избирателям немалые суммы за приезд на место выборов. Избиратели в Сетбери, не жившие в городе, подкупались как бы оплатой их проезда. За милю дороги от Лондона до Сетбери они получали по 1 шиллингу, и притом во время пути их еще поили и кормили. В общем, ничего оригинального современные пиарщики не придумали. Как известно, новое – это хорошо забытое старое. Но зачем покупать в розницу, скажет опытный политтехнолог, если можно сделать это оптом? Это выгоднее, да и проще. Не возиться с рядовыми избирателями, а сразу договориться с местными муниципальными властями. Так и делали. Например, во время выборов в городке Пули явилось 3 кандидатов. Один официально пообещал городской думе за свое избрание 1000 фунтов, другой — 1500, и третий — 750 фунтов. Думаю, не надо объяснять, кто из них победил. Времена меняются, люди — никогда. Принципы демократии незыблемы. В те времена все было как сейчас. Все делали на выборах свой маленький бизнес. В 1768 году Оксфордская городская дума, обремененная долгами, написала своим депутатам в парламенте, что они будут избраны вновь лишь при уплате суммы в 6-7 тысяч фунтов стерлингов. Зря они оставляли письменные улики, эти оборзевшие члены городской думы. Все-таки формально требовать денег за избрание депутатом они права не имели, даже по тогдашним британским законам. Посему они быстро оказались в тюрьме. А когда освободились, за взятки, естественно, оказалось, их заместители уже провели сделку без их участия. В 1711 году некто полковник Гледхилл купил себе место в парламенте, записавшись в гильдию сапожников и сделав ей заказ на сапоги для всего своего полка. Представьте комичность ситуации. Бравый колониальный британский полковник записывается в сапожники. Ну, чего не сделаешь, чтобы пролезть в депутаты. Париж стоит мессы. В Токсбери избиратели прямо заявили, что в парламент изберут только тех лиц, которые обяжутся пожертвовать на сооружение дорог 1500 фунтов стерлингов. Сделка была заключена. Кандидаты въехали в город во главе торжественной процессии. За ними шли рабочие с заступами и лопатами в знак того, что они готовы приступить к работам. Тут же несли знамя, на одной стороне которого были написаны имена кандидатов, а на другой — избирательный лозунг «Хорошие дороги». В общем, это все мало отличается от современных выборов. Хотя, правды ради, признаемся, все было несколько откровеннее. Люди раньше были проще, прямее. Для торговли голосами появились даже специальные агенты, которые продавали иногда по дюжине мест за одни выборы. Они получали значительные комиссионные. Некоторые из них, правда, в результате попадали в знаменитую Ньюгейтскую тюрьму. Поскольку прямая уплата денег все же запрещалась, а как-то договариваться было надо, в городе Шорхэме для продажи голосов был организован христианский клуб. При вступлении в него избиратели давали друг другу торжественную клятву не обманывать друг друга, не утаивать полученных денег и по-христиански делить полученные суммы. Дав клятву, члены клуба решали, кому и за сколько нужно продать свой голос. Торговля голосами была так хорошо налажена, что если кандидат не имел нужных средств в момент избрания, то мог выплачивать деньги в течение ряда последующих лет, в рассрочку. Парламентская неприкосновенность в кредит. Во время избирательных кампаний на видных местах, как и сегодня, вывешивались плакаты, призывавшие избирателей отдать свой голос за кандидата. И тут же на плакате иногда называлась сумма, которую можно получить. Цена голоса колебалась в зависимости от того, насколько ожесточенной была предвыборная борьба. В конце XVIII века Фокс, один из лидеров вигов, истратил на выборы 18 тысяч фунтов. Для понимания веса тогдашних денег поясню. Считалось, что купец, накопивший 50 тысяч фунтов, может отойти от дел. Столько стоило поместье, дававшее в год 2500 фунтов дохода. Можно было жить помещиком-лендлордом, не рискуя деньгами в сложных торговых операциях. Фокс потратил почти половину такого имения. Абсолютное большинство британцев ничего не имело против. По их мнению, все было справедливо. Система продажи мест в парламенте их не раздражала и не возмущала. Люди, обладавшие богатством, могли иметь соответствующую богатству власть. Люди, богатством не располагавшие, получали от кандидатов деньги или какие-то важные для них услуги. Британцы, не имевшие избирательных прав, боролись за то, чтобы их получить. На то было много причин, но одна из них очевидна. Гражданские права были делом выгодным. Правда, увы, чем большему числу людей давали право голоса, тем меньше стоил этот самый голос. Девальвация честного голоса избирателя шла постоянно, как бы сейчас сказали, значительно опережая темпы инфляции. Если еще в XVIII веке, торгуя голосами своего многочисленного семейства, почтенный селянин вполне мог заработать на обучение в колледже одного из своих детей, то к концу века XIX избирателям максимум ставили бесплатную выпивку и кормили их рыбой с картошкой. И то правда, но не устрицами же кормить всякий получивший право голоса сброд. Кстати, об устрицах. Ну, не совсем об этих несчастных моллюсках, с аппетитом пожираемых живьем по обе стороны Ла-Манша, а о французской политической элите. Через 200 с лишним лет после французской революции, после всех битв на парижских баррикадах за либерте, эгалите и фратерните, самая верхушка этой самой элиты получила явные черты аристократии, скажем, века этак 17-18-го. Президент Франции Франсуа Миттеран, дольше всех находившийся у власти, рекордные 14 лет без перерыва, по происхождению прямой потомок английских королей и представитель знатнейшего французского аристократического рода. Предшественник Миттерана на президентском посту Жорж Помпиду, основной контрагент Брежнева на всяческих переговорах. Его предыдущим местом работы была не больше не меньше должность генерального директора банка Ротшильда. Жескар д'Эстен – миллионер, владелец нескольких старинных замков, поместий в 1000 гектаров земли, аристократ и так далее. Понимая двусмысленность своего положения, он, став президентом, пытался создать образ простого человека. Такой у него был пиар. Устраивал завтраки в Елисейском дворце для прислуги, на которые сам заходил вместе с дворниками. И еще играл на аккордеоне, как Черномырдин. Там тоже своего рода наследственность. Помпиду был министром в правительстве своего босса де Голля. Понимаете? Называется «Операция преемник». Жак Ширак – премьер-министр в правительстве своего предшественника Миттерана. А вы говорите – Путин, Медведев. Ширак тоже человек очень интересный. Сам из семьи крупных предпринимателей. 3 высших образования, изучал санскрит. Считается крупнейшим знатоком Китая. А также, что нам особенно любопытно, перевел на французский Евгения Онегина. Ну и, наконец, появился совершенно таинственный Николя Саркози, нетипичный француз. Непонятно, то ли полуфранцуз, то ли полувенгр. С таким вот носом, профилем, маленького роста. И все его президентство, если бы не его челночная дипломатия в грузино-осетинском конфликте, можно было бы свести к обсуждению его личной жизни. Мне так он напоминает одного персонажа исторической литературы, Генриха IV, как будто бы Саркози — реинкарнация духа веселого Анри. Но, может, это и логично для лучезарно-любвеобильной Франции. В заключении важное замечание. Все вышесказанное излагается отнюдь не для того, чтобы доказывать, дорогой слушатель, как, мол, гнусно и продажно обстояло дело с парламентаризмом на загнивающем Западе, и как несравненно лучше было или есть сейчас с этим делом у нас. Примеры продажной демократии с одинаковым успехом можно выуживать практически из любого исторического периода любой страны, где те или иные формы выборности имели и имеют место. Думаю, бывший руководитель Центризбиркома Вишняков привел бы нам сотни гораздо более ярких, живописных примеров надругательств над базовыми демократическими принципами и институтами, причем исключительно используя фактуру новейшей отечественной истории. Нам в этом отношении ходить за три моря за примерами точно не нужно. Смысл нашего краткого экскурса в историю Родины парламента в другом. В том, чтобы показать, если даже образцово-классическая избирательная система Британии с самого своего рождения была столь извращена и монетизирована, то не надо питать никаких иллюзий относительно и вчерашнего, и позавчерашнего, и тем паче сегодняшнего дня иных демократий парламентского типа. Все недостатки парламентаризма, такие как оторванность избирателя от избираемого, определяющее влияние финансового и административного ресурсов на результаты выборов, заложены в парламентскую модель изначально. И принимая эту модель сегодня, не из-за ее безупречности, а за неимением пока достойных альтернатив, мы должны понимать ее глубокое изначальное несовершенство. Так же, как глубоко несовершенна, более того, глубоко несправедлива система демократических выборов и демократических институтов управления обществом в целом. Светоч демократии Уинстон Черчилль, который с таким снобизмом отзывался о своих избирателях, как-то сказал: «Демократия – самая худшая форма правления, за исключением всех других форм, что пробуют время от времени». Демократия – один из самых несправедливых путей наделения людей властью? Почему? Об этом мы подробно поговорим далее. А пока посмотрим, может, в отличие от старого парламентаризма старой доброй Англии, на берегах Нового Света все же удалось создать более совершенную модель управления обществом. Модель, где все иначе. Где лишь высокие нравственные и деловые качества кандидатов с самого начала определяют, кому надлежит заседать на капиталистском холме, а кому трясти у подножия этого холма пластиковым стаканчиком, распугивая туристов выкриками «Change, change, give some change, please». «Денег, денег, дайте немного денег, пожалуйста». Светоч великой демократии. Если человек украл кошелек, он садится в тюрьму. А если он украл железную дорогу, становится сенатором. Старая американская пословица. Увы, в Соединенных Штатах Америки с самого начала было то же самое, даже еще хуже. В США не было идей суверенитета нации, потому что не было государствообразующей нации. Было истребление индейцев, ввоз негров-рабов на плантации, расизм и временами антисемитизм. В США, как считается, достиг своего абсолюта развития принцип либерализма. Слово это происходит от латинского «liber» — «свободный». Согласно этой замечательной идее, личность важнее всех государств и сословий. Все, что мешает свободе личности, свободной конкуренции и изъявлению свободной воли, долой. Вредны все национальные различия, любые законодательные ограничения. Чем власть слабее, тем лучше. Чем меньше правительство управляет, тем свободнее человек. В США попытались воплотить в жизнь эту идею. По Конституции США, принятой в 1787 году, в стране правят парламент и президент. Страна разбита на штаты, то есть государства. Первоначально штатов было 13, к 20 веку их стало 48. Отвоевали у индейцев и у Мексики новые территории. На них образовались новые штаты. В каждом штате действуют свои законодательные собрания и выбираются губернаторы. Законы штатов могут существенно отличаться друг от друга. В одних штатах губернатор имеет полномочия почти диктаторские, в других он, напротив, почти не имеет реальной власти. Местное самоуправление определяется конституциями штатов. Штаты делятся на графства, во главе каждого из которых стоит выборный совет. В небольших населенных пунктах собирается сход граждан. Они избирают мэра, должностных лиц, судью и главу полиции. шерифа. В больших населенных пунктах избирают мэра и свое законодательное собрание. Полномочия мэра и собрания определяют законы данного города. Иногда мэр главнее собрания, иногда наоборот. Иногда обходится без мэра. Собрание нанимает управляющего, менеджера. Система местного самоуправления США просто потрясает. Настолько там все продумано и демократично. Власть чиновников жестко ограничена, и правительство почти не может влиять на принятие решений на местном уровне. Непосредственная демократия в США привлекала множество людей, хлынувших за океан из Европы в XIX веке. К 1900 году 40% населения США родились за пределами этой страны. Непосредственная демократия осуществляется теми, кто неплохо знает друг друга, если не лично, то через одного человека. Эта система прекрасно работала в Старом Свете, не хуже заработала и в Новом. Свободные люди, объединенные механизмами местного самоуправления, и построили эту колоссальную, великую и трагичную страну, к середине XIX века достигшую Тихого океана. Самостоятельный свободный работник и предприниматель стали главными героями огромной страны «from coast to coast». От берега к берегу. Это они отправляли фургоны на запад, через прерии, строили города в глухих лесах, распахивали нетронутые плугом дикие земли, вели пароходы по Миссисипи и Миссури, вгрызались лопатами и кирками в рудные жилы, строили лесопилки и дороги, изобретали машины и новые транспортные средства, платили местные налоги и выбирали мэров и шерифов. Еще они пели гимн не только Соединенных Штатов, но и своего штата, иногда даже графства, размахивали флагом своего города, гордились своей страной, своей демократией и своим правом избирать собственное начальство. Торжество либерализма? Да, пока кучка людей превращала целый материк в часть цивилизованного мира. Пока ресурсов хватало на всех и был дефицит не земли и не чистой воды, а рабочих рук. Пока свободный работник был востребован. Но уже тогда в делах управления страной в целом все обстояло вовсе не так лучезарно. Согласно Конституции США, их парламент состоит из двух палат – Палаты представителей и Сената. В первую избирают все мужчины, достигшие 21 года, с 1920 года и женщины. Один кандидат от определенного числа жителей. В Сенат каждый штат избирает строго двух представителей. Избирают их лица, достигшие 25 лет, и сенатор не может быть моложе 30 лет. В наше время одного конгрессмена избирают примерно 300 тысяч американцев. Как могут они договориться? Как могут пообщаться с кандидатом? Определить его личные и деловые качества? Никак. Американцы уже в XIX веке были не в восторге от своих законодателей. То есть сама по себе демократия священна, покуситься на нее никак нельзя. Но почему-то каким-то скверным колдовством в Конгрессе и особенно в Сенате постоянно оказывались личности, которым место не в правительстве, а на каторге. А чему удивляться, если в середине XIX века избрание в Сенат, как писали американские памфлетисты, обходилось в 20 тысяч долларов, а в середине 20-го – в 500 тысяч долларов. Сегодня оно обходится в несколько миллионов, как минимум. Инфляция. Много горьких и жестких слов сказал в свое время Марк Твен о представителях штатов в Сенате. Описывая двух отпетых жуликов, Марк Твен подробно рассказывает, как их защищает законодательное собрание штата. Ведь это было все равно, что просить детей отречься от родного отца. Отдать негодяев под суд? Их судили присяжные заседатели. 9 пациентов ближайшего сумасшедшего дома и 3 ученых-джентльмена, прошедших полный курс наук в тюрьме Синг-Синг. Президента США избирают по сложной системе. Теоретически избирает его население США. Практика несколько сложнее. Разобраться в ней не проще, чем в правилах таких малопонятных не американцу видов спорта, как бейсбол и американский футбол. Раз в 4 года, в начале ноября, в первый вторник после первого понедельника, граждане Соединенных Штатов избирают президента. Но президентские выборы в США не прямые. В день голосования избирают только выборщиков. Причем в бюллетенях имена выборщиков не указывают. Всего их 538. Каждый штат имеет столько выборщиков, сколько избирает сенаторов и представителей, то есть не менее 3. Еще 3 выборщиков избирает столичный округ Колумбия. В декабре выборщики, выбранные анонимно по партийным спискам, должны собраться в столицах штатов и проголосовать, вписав в бюллетень имена кандидатов в президенты и вице-президенты. Затем эти бюллетени отпечатываются и отсылаются в Вашингтон. 3 января собирается на сессию Конгресс. К этому времени Сенат должен подсчитать голоса. Когда будет установлено, что победитель набрал более половины голосов от общего числа выборщиков, он официально становится избранным президентом и вступает в должность. Это происходит в полдень 20 января. Очень торжественно. Принято думать, что отцы-основатели американской конституции считали, что рядовые граждане непредсказуемы, эмоциональны, подвержены влияниям. Нельзя доверять им такое важное дело, как выборы президента. Пусть выбирает узкая коллегия, состоящая из почтенных и уважаемых граждан. Думаю, это не так. Можно, напротив, предположить, что само появление системы выборщиков – результат искреннего стремления создать в конце XVIII века действительно честную демократическую систему. Представьте США времен Вашингтона и Франклина. Огромные расстояния, мало городов, разбросанное население, полное отсутствие современных средств коммуникации. Система выборщиков стала механизмом, который обеспечивал более-менее приемлемый учет мнения избирателей в сложных географических условиях. Условиях, когда обеспечить голосование по привычным нам стандартам, десятки тысяч избирательных участков, участковые и территориальные комиссии, электронные урны для голосования, система ГАС, выборы и прочее, было совершенно невозможно. При этом отцам-основателям было важно учесть интересы элит каждого из штатов, на тот момент практически независимых государств, объединяющихся в конфедерацию. Стоит, кто забыл, и сегодня государство. Это было важнее для единства страны, чем учет мнения простых избирателей. Было важно, чтобы каждый штат государства в итоге поддерживал одного кандидата в президенты Объединенных Штатов Америки. Логика простая. Кого поддерживает большинство штатов, тот и президент. А то, что штаты очень разные, тогда казалось не столь важным. Другое дело, сохранение этой системы в законсервированном виде сегодня, конечно, выглядит странным анахронизмом. И притом совершенно непонятно, чего здесь больше – стремление молодой американской нации к сохранению традиций или сознательного злого умысла. Не хочется делать плохих предположений в отношении правящих американских элит, но, согласитесь, у них довольно странная и безумно сложная схема элементарных выборов. Эта многоэтапная система может довольно серьезно искажать волеизъявление народа. Настолько, что вообще становится непонятно, чего же именно хотело большинство. Если кандидат получил в каком-нибудь штате перевес хотя бы в один голос, он автоматически получает голоса всех выборщиков. Получается, что весь штат голосовал за него. А ведь сегодня численность населения разных штатов колеблется очень значительно, от 30 до 1,5 миллионов. Число выборщиков президента тоже колеблется. Если сенаторов от всех штатов всегда два, то представительство в Конгрессе зависит от численности населения. Достаточно выполнить несложные арифметические подсчеты, чтобы убедиться, что самые маленькие по населению штаты имеют выборщиков больше, чем заслуживают, а большие – меньше. При этом стоит победить соперника хоть на один голос в любом штате, и все голоса штата твои. Действует так называемый принцип «победитель получает все» – «the winner takes it all», как пела незабвенная Абба. В результате президентом США не раз становились кандидаты, опередившие соперника буквально на 0,1% голосов. Или вообще президентом становится тот, за кого проголосовало меньшинство – американцев. Знает ли, уважаемый слушатель, что многие американские исследователи убеждены, что главной причиной гражданской войны в США XIX века, той самой, которую сегодня представляют всем и всегда как войну за освобождение негров, была именно избирательная коллизия? Знаменитый Авраам Линкольн получил физически меньше голосов, чем его соперник-южанин, притом в Южных Штатах вообще проиграл с треском. Естественно, Южные Штаты не признали недоизбранного президента и в результате долгих прений объявили о своем выходе из состава США и создании отдельной конфедерации. Я несколько упрощаю сложную историю, но суть ее именно такова. Освобождение негров было лишь приемом, позволившим Линкольну привлечь волонтеров в свою армию, а также насолить южным плантаторам, но отнюдь не изначальной сутью конфликта севера и юга. Притом каждый исследователь подтвердит вам, что в армии Юга, конфедерации, тех же негров воевало ничуть не меньше, чем на стороне северян. И победи южане, на что они имели все шансы, история этой войны была бы изложена в учебниках совсем иначе. Впрочем, это относится ко всем воинам и всем учебникам истории. Вернемся же к выборам президентов США. В 20 веке меньшинством были избраны демократы Вудро Вильсон 1912 и 1916 годы, Гарри Трумэн 1948 год, Джон Кеннеди 1960 год, по официальным данным опередил Ричарда Никсона на 0,2%. Билл Клинтон 1992 и 1996 годы, республиканец Ричард Никсон 1968 год. Изъяны мажоритарной системы наглядно проявились во время выборов 1992 года, когда Клинтон получил 43% голосов и 370 выборщиков, а Джордж Буш-старший – 38% голосов и 168 выборщиков. Третий кандидат в президенты, Росс Перро, набрал в целом по стране 19% голосов, но не получил ни одного выборщика, так как не победил ни в одном штате.